Здравствуйте, с вами Анастасия Квинси. Предлагаем вашему вниманию третий подкаст по теме аноров. И продолжим разговор с Татьяной Лаптевой, директором компании Deepton Consulting. В этом эпизоде Татьяна расскажет нам о том, как не попасть в просак с номинальными акционерами и директорами, как открыть счет в офшорном банке, как можно использовать офшор для покупки недвижимости в Англии, и что делать, если офшор больше не нужен? Все это и многое другое для тех, кто сэкономить на налогах и уберечь активы, можно прослушать сейчас и абсолютно бесплатно. Вы слушаете третий эпизод ежемесячного подкаста об офшорах компании Deepton Consulting. Таня, здравствуй! Мы продолжаем разговор о предназначении офшорных компаний. В предыдущих выпусках мы обсудили различия между офшорными зонами и перечислили критерии выбора консультанта по офшорам. Скажи, пожалуйста, допустим, клиент четко представляет, для чего ему нужен офшор. Консультант уже выбран, и следующим важным шагом является регистрация компании. Но у офшорной компании, как и у любой другой, должны быть владельцы, так? И наверняка владельцами офшора могут быть как физические, так и юридические лица. Могут ли офшоры лица, не являющиеся резидентами, то есть гражданами страны регистрации, и существуют ли исключения?
Добрый день, Анастасия, рада вас снова слышать. Отвечая на ваши несколько вопросов, требования по руководителям и владельцам компании различаются по юрисдикции. В европейских странах, например, и в некоторых престижных офшорах законодательство предусматривает, чтобы директорами компании были местные резиденты или резиденты Евросоюза. В таких случаях обычно привлекаются номинальные лица, либо физические, либо юридические. В большинстве классических офшоров, как то Британские Виргинские острова, Белиз, Сейшелы и тому подобное, нет никаких ограничений по тому, кто может быть директорами или руководителями компании. Хорошие консультанты вам обычно предоставят информацию по требованиям в той или иной юрисдикции перед началом работы. Либо, если у вас есть конкретные требования, например, чтобы офшор разрешал использование иностранных юридических лиц в качестве директора акционера, то хороший консультант вам подберет страну офшор, где такое разрешено. Исключение – это в основном это страны Европы, Голландия, Австрия, например, Бельгия и так далее, где благоприятное налогообложение для нерезидентов, но компании, зарегистрированные там, должны иметь в качестве директоров именно местных граждан. Когда клиенту нужна компания в одной из таких стран, то обычно нанимаются номинальные лица. Стоит при этом отметить, что услуги номиналов в Европе гораздо дороже, чем услуги номиналов в классических офшорах. Это объясняется тем, что они несут большую ответственность за свои действия и вынуждены соблюдать большее количество различных законов, а также принимать участие в большем количестве действий, связанных с поддержанием компании. К примеру, сдача бухгалтерской отчетности, которая в классических офшорах просто не сдается. Исключением из общей массы высокозатратных офшоров Европы является Англия, Шотландия и Ирландия. Это страны, которые имеют имидж, но которые при этом сопоставимы по цене с офшорами на островах, так как здесь нет жестких правил насчет того, чтобы директорами были именно местные лица. В Англии, допустим, вообще, это даже лучше, если у вас и директор, и акционер не резиденты Англии. В смысле, лучше в плане оптимизации налогов.
Правильно ли я понимаю, что в случае оформления офшора на номинальных владельцев и директоров основное преимущество – это сохранение анонимности истинных владельцев? То же самое относится и к номинальным акционерам?
Да, я бы сказала, что это основная идея или задача. Даже если страна офшор допускает любых директоров и владельцев, то обычно клиенты предпочитают все равно доплачивать за номиналов, так как стоит это относительно недорого, и их личность скрыта даже от контрагентов. То есть, к примеру, если вы открываете офшор, чтобы часть бизнеса проводить через этот офшор, то кто-то должен фигурировать в документах вместо вас, начиная от уставных, заканчивая коммерческими договорами на оказание услуг, к примеру, поставки и так далее, смотря чем ваша компания занимается. Нужно продумать схему так, чтобы вы, как владелец, были скрыты. Кому-то это нужно для экономии на налогах. Кому-то для убережения активов от претензий третьих лиц. От государства, например, которому у нас не доверяют. В некоторых офшорных схемах оптимизация не будет работать вовсе, если нет номиналов, так как необходимо обеспечить неаффилированность, то есть отсутствие связи во всех компаниях в группе клиентов. Для этого его личность должна быть скрыта и может фигурировать только в одной из его компаний в группе. При этом надо понимать, что конфиденциальность обеспечивается до тех пор, пока дело касается текущей деятельности компании, налогообложения и так далее. Если, допустим, против вас будет возбуждено расследование в отношении уклонения от уплаты налогов, и запрос от вашей страны будет направлен и официально признан судом в стране, где у вас офшор, то тогда все задействованные лица, которых местный суд обяжет раскрыть информацию, будут обязаны раскрыть сведения о вашей личности суду. А тот, в свою очередь, тому, кто инициировал расследование в вашей стране. Поэтому номиналы и офшоры, в принципе, решают проблемы конфиденциальности эффективно, но покуда у вас, так сказать, все в порядке.
Хорошо. А каким образом обеспечивается контроль и управление компанией при наличии номиналов? Существует ли размер стандартного вознаграждения номинальным владельцам или акционерам офшоров?
Обычно компания-консультант или компания-инкорпоратор, в зависимости от того, как у вас выглядят отношения, и смотря кто вам предоставляет номинальный сервис, подпишет с вами договор об оказании услуг на управление компанией за вас. На практике вы просто направляете поручение по имейлу, когда у вас появляется необходимость, чтобы номинал что-то сделал от имени компании. Прежде чем что-то подписать, номинал, конечно, должен будет понять смысл документа. Поэтому иногда может потребоваться перевод и даже разъяснение смысла документа и всей сделки номиналу. В связи с этим существуют разные схемы вознаграждения за услуги. В зависимости от того, какой объем работы требует ваш бизнес от номинала. Например, если компания спящая и просто держит активы, то нужно номиналу нужно будет только подписывать ежегодную корпоративную налоговую отчетность, то мы предлагаем фиксированный сбор за номинала порядка 400 фунтов в год, если речь о компании в Англии. Некоторые компании берут значительно выше. Также это зависит от юрисдикции. К примеру, в Голландии и Австрии услуги номиналов стоят очень дорого. Если же у вас, допустим, активная компания, и номинал должен будет подписывать торговые договора от имени компании с клиентами или поставщиками, то ему нужно будет каждый прочитать из них и понять. Поэтому сверху добавится еще стоимость рабочего времени номинала на чтение этих документов. Чаще всего номиналы поэтому берут почасовую оплату за это. И заранее сказать, во сколько выльется сумма в год, довольно сложно. Наша компания, к примеру, предлагает номинальные пакеты для активных компаний. То есть, к примеру, если от номинала ожидается подписание, допустим, до 5 договоров и 5 там, доверенностей или резолюций в год, то это будет один пакет, фиксированная цена. Либо, если у вас, скажем, больший объем операций, тогда, допустим, до 10 договоров и 10 резолюций. В итоге итоговая сумма, мало того, что она фиксирована, она получается еще и выгоднее для клиента, чем оплата по часам.
Ну и, наверное, самый существенный вопрос про номинальных директоров. Как защитить свои права на офшорную компанию? Насколько легко поменять номинального руководителя или акционера, не являясь резидентом и без физического присутствия в стране? Очевидно, что для обеспечения юридической защиты подлинных владельцев компании международная практика предусматривает ряд мер. Расскажи, пожалуйста, подробнее, как возможно себя обезопасить?
Хорошо. Во-первых, нормативно-правовая сторона вопроса. Когда вы нанимаете по номиналу, то помимо соглашения на оказание услуг, у вас будет два документа на руках. Декларация о доверительном управлении и форма акт передачи прав на акции компании. Декларация, по сути, говорит о том, что реальный собственник – это вы, а номинал лишь управляет компанией от вашего имени. При регистрации компании будет выпущен акционерный сертификат, показывающий выпущенный уставной капитал компании. И если в компании номинальный акционер, то в акционерном сертификате будет стоять его имя. Когда вам, к примеру, нужно будет кому-то показать, что компания не имеет к вам отношения, то вы покажете именно акционерный сертификат, где написано фактически, что собственником компании является номинал. Далее составляется форма акт передачи прав на акции компании, куда будут внесены данные акционерного сертификата, который был выпущен, и данные номинала, как текущего собственника. А графа «Новый собственник» будет либо оставлена пустой, либо туда будут внесены ваши данные, как вы захотите. И оригинал этой формы будет передан вам на хранение. Смысл этой формы в том, что в любое время вы можете ее подписать, и таким образом собственность акций компании будет переведена с номинала на вас. Вот вам и гарантия прав на компанию. Поменять номинал на другого или, допустим, на самого себя очень просто. Вы просто присылаете резолюцию об этом своему администратору по имейлу. За смену номинала будет, скорее всего, небольшой сбор, чтобы покрыть рабочее время на уведомление местных органов и переоформление документации. По поводу юридической защиты, если у вас сложности с номиналом, то нужно будет обращаться в суд. Но вообще нужно будет обратиться за советом к специалисту на эту тему. В реальности номинал или компания-консультант сама от вас уйдет, если будут какие-то проблемы. Если, конечно, мы говорим о благонадежных компаниях. Если ваш консультант, тем более европейская компания, то им подавно лишние проблемы будут не нужны, так как они регулируются целой кучей законов, в том числе и законом об отмывании доходов.
А является ли Declaration of Trust основным документом, защищающим права истинных владельцев, и насколько легко поменять управляющую компанию консультанта без закрытия безналоговой компании?
Декларация определенно является наиважнейшим документом, но работает она лучше всего в купе с формой актом передачи прав на акции, о которой мы говорили раньше. Так как именно форма дает вам возможность в любое время устранить номинального акционера. Крайне важно, чтобы эти два документа поэтому были оформлены правильно. Иногда к нам обращаются клиенты, которые обслуживаются у других инкорпораторов, просто чтобы мы проверили, правильно ли составлены документы и проверили референсы к номиналам. Если вы хотите поменять управляющую компанию, то покуда все счета за их услуги своевременно оплачены и у сторон нет прочих претензий, то в принципе это все несложно. Текущая компания будет должна передать всю документацию новой компании, и все. Большинство компаний берут какую-то сумму, так сказать, за выход. Это стандартная практика во всей индустрии. Новая компания, как правило, сама общается со старой на предмет передачи документации, переоформления и будет заниматься подачей изменений в органы. А вы, как клиент, обычно привлекаетесь по минимуму. Ну, и опять же, если обе компании, так сказать, толковые.
Таня, спасибо. Теперь у наших слушателей есть четкое представление, как нужно действовать, чтобы избежать неприятных ситуаций, связанных с номинальными директорами и владельцами. Скажи, а насколько легко офшорной компании открыть свой первый счет в банке? Наверняка существуют какие-то особые требования для открытия счета в зависимости от схемы офшоров или уставного капитала компании. Вообще, что нужно предусмотреть при выборе офшорного банка?
Открытие счета в банке на офшор – это самая сложная часть процесса. Ну, после проработки офшорной схемы. Это то, что вы точно не можете сделать сами. Ну, хотя если вы не разбираетесь в этом, и у вас нет связи в банках. Самое сложное – это открыть счет в нормальной стране на офшор. Тем более, если вы резидент страны, которая в группе риска. Россия, Украина и другие страны СНГ, к сожалению, все в зоне высокого риска. В большинстве стран. Даже личный счет в этих странах может быть открыт очень сложно. Объясняется это тем, что банки жестко регулируются законом об отмывании доходов. И при малейшем подозрении им легче отказаться от клиента вовсе, нежели чем разбираться в ваших документах и проверять по базам данных. У консультантов, которые на этом специализируются, есть, как правило, контакты в банках, которые готовы рассматривать такие рискованные варианты. В компенсацию за риск банки, как правило, требуют разместить определенный депозит на счете. В некоторых банках это несколько тысяч, а в некоторых и миллион. По-разному. Так что толковый консультант обычно выслушает все предпочтения и ограничения клиента. Допустим, у вас может не быть свободного кэша или не быть желания его морозить в банке. И предложит вам несколько вариантов, где можно попробовать открыть счет. Задачей консультанта будет также представить вас выбранному банку как благонадежного и серьезного клиента, с тем, чтобы увеличить ваши шансы на открытие счета. Касательно счетов непосредственно в офшорных банках, то есть когда сам банк базируется в офшоре, то практически ни один из них не работает с клиентами напрямую. Все через авторизированных посредников. Ну, так просто устроена отрасль. Поэтому, если вы хотите именно офшорный счет в классическом смысле слова, то без консультанта вам может просто не обойтись. И выбор может быть ограничен тем, с кем работает консультант. Офшоры, зарегистрированные в Европе, как правило, не имеют особых сложностей. Банк будет должен просто понять всю офшорную схему и ее смысл, установить личность конечного клиента и проанализировать его бизнес. Опять же, здесь основная задача у банка – это убедиться в том, что вы никак не причастны к отмыванию денег. Схема примерно такая же, как и при открытии счета на классический офшор, просто скрупулезность проверок ниже и срок открытия счета меньше. При выборе офшорного банка, конечно, нужно смотреть на его стабильность и репутацию. Некоторые клиенты при этом очень переживают и не рассматривают даже среднего размера банки в приличных странах, типа Англии или Австрии. Это, конечно, чересчур немного, мне кажется. Ведь есть большое количество частных банков, которые уже много лет на рынке и предоставляют персонализированный сервис. И если по рыночным параметрам они не проходят как бы в категорию крупный бизнес, то это не значит, что завтра они лопнут или что у них отберут лицензию. С другой стороны, конечно, наших соотечественников можно понять. Ведь дома банковская система крайне нестабильна. Однако подумайте об этом с другой стороны. Если банк большой, типа Barclays, допустим, или HSBC, то у вас другая проблема будет. Полное отсутствие возможности что-то и кому-то объяснить. У нас были случаи, когда клиенты к нам обращались за советом, так как банк просто замораживал все, что было на счете, так как у них была рядовая проверка, и департаменту по оценке рисков не понравилось, что пришла крупная сумма из России. В результате клиент сидел несколько недель без денег, пока медленный и бюрократизированный департамент по рискам банка не проверил всю документацию и снял ограничения. В бутиковых банках такие проблемы решаются одним звонком или имейлом даже, вашему персональному менеджеру.
Скажи, а, например, при покупке недвижимости в Англии оформление сделки через офшорную компанию дает какие-нибудь преимущества? Я знаю, что сам процесс поиска и покупки недвижимости достаточно сложный и содержит много нюансов. Но стоит ли его усложнять еще больше и заниматься открытием офшорной компании специально для приобретения резиденции или коммерческой недвижимости в Великобритании?
Это вопрос очень комплексный. Могу сказать так. Ранее, до марта 2014 года, клиенты оформляли недвижимость в Англии на офшоры в основном по двум причинам. Первое – это конфиденциальность собственника, Второе – это оптимизация налога на прирост капитала. Насчет конфиденциальности, данные о владельце недвижимости в Англии – это публичная информация. Поэтому, если вы не хотите фигурировать собственником, то компания может быть хорошим выходом. По поводу налога, если говорить вкратце, то резиденты Англии платят налог на доход от сдачи в аренду, налог на прирост капитала от перепродажи и налог на наследство. Раньше нерезиденты не являлись субъектами налога на прирост капитала и наследство вовсе. Поэтому многие местные жители оформляли дорогостоящую недвижимость на офшоры или трасты, чтобы не платить налог на прирост капитала, который варьируется от 18 до 28%. Но с марта 2014 года нерезиденты тоже стали облагаться этим налогом. Поэтому лазейка, так сказать, закрылась. Ко всему прочему, правительство понизило планку 15% гербового сбора, которым облагалась передача собственности на недвижимость, если покупателем было юридическое лицо. Раньше это было от 2 миллионов фунтов. То есть, когда сделка была выше 2 миллионов фунтов, то покупатель платил 15% гербовый сбор. Теперь этот порог составляет всего лишь 500 000. То есть, если вы хотите купить квартиру стоимостью 500 000 фунтов на юридическое лицо, то вы заплатите 15% гербовый сбор вместо 4%, которые обычно бы заплатило физическое лицо. Поэтому преимуществом оформления недвижимости в Англии на офшор в настоящее время будет разве что конфиденциальность собственника.
Ну и, наконец, что делать, если офшорная компания больше не нужна? Насколько легко и быстро закрыть офшор? Или закрытие безналоговой компании не самый оптимальный способ, и офшор можно продать, например?
Если офшор вам больше не нужен, то для вас, как для клиента, процедура закрытия довольно проста. Вы просто предупреждаете вашего администратора, согласно условиям вашего договора на обслуживание, и они весь процесс ведут за вас. С вашей стороны нужно будет оплатить все счета компании, включая услуги администратора и бухгалтера, если речь идет о стране, где сдается отчетность. Потому что отчетность должна будет быть сдана за период функционирования компании, а это делается обычно год спустя. То есть, к примеру, отчетность за финансовый год, заканчивающийся 1 мая 2014 года, будет сдаваться только 1 мая 2015 года. Поэтому даже если вы закроете компанию 1 мая 2014 года, бухгалтерии придется все равно сдать отчетность 1 мая 2015 года. И формально реестр компаний не закроет вашу компанию, пока отчетность за последний хозяйственный год не будет сдана. В общем, для вашего консультанта администрации, администратора или администратора компании этот процесс довольно длительный. Там куча форм для заполнения, куча переписки с налоговой и другими инстанциями. Поэтому администратор, как правило, берет сбор за закрытие компании, который по сумме сопоставим с тем, что вы платите при регистрации. Насчет того, чтобы продать офшор, если возможно, это возможно, если он спящий и всегда был таким, так как никто не захочет покупать компанию с какой-то историей. Ну и, конечно, зависит от страны. На практике, честно говоря, такое встречается очень редко. Клиент либо просто переименовывает компанию под дальнейшее использование или закрывают ее вовсе.
Вы слушали третий эпизод ежемесячного подкаста британской компании Dipton Consulting. Чтобы получать новости и уведомления о публикациях последующего эпизода подкаста компании Dipton Consulting об офшорах и методах их использования, подпишитесь на блог компании Dipton Consulting на сайте www.dipton-consulting.com/blog. В следующем эпизоде вы узнаете о том, как можно использовать компании в Англии для экономии на налогах, а также можно ли открыть компанию в Англии и счет в банке без присутствия. Чем партнерство лучше компании в форме Limited? И что такое агентская схема и как ее использовать? До встречи в июле. С вами была Анастасия Квинси и Татьяна Лаптева. Спасибо, Тань.
Спасибо, Анастасия. До свидания.